Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня вторник, 17 июня, время 21 час в Киеве, такое же время в Москве, и мы проводим очередной стрим на нашем канале. Но мы его решили сегодня посвятить тому, что происходит на Ближнем Востоке, естественно, но уже, так сказать, с промежуточным итогом, потому что уже какие-то итоги точно можно подвести. Начавшаяся 13 июня в пятницу операция Израиля против Ирана, она, в общем, по-видимому, принесла первые результаты, по которым можно судить, что Израиль действительно, скорее всего, побеждает, так сказать, достигает целей, которые заявлены. Поэтому мы как бы хотели с Юрием Евгеньевичем, рады вас приветствовать, Юрий Евгеньевич Федорова. Приветствуем, Юрий Евгеньевич.
Здравствуйте, здравствуйте. Всегда рад вас видеть.
Да, я просто вот чат читал, увидел, что Ахмадинеджада убили, и поэтому немного у меня в голове замешательство. Ну, хорошо. Значит, с Юрием Евгеньевичем, естественно, мы хотели обсудить и военные, и политические аспекты того, что сейчас происходит, и удары Израиля, ответных ударов Ирана, и тех промежуточных результатов, которые Израиль уже добился. Ну, и вот этой какой-то эксцентрики президента Трампа, который уехал с семерки из Канады и одновременно тут комментирует, дает двусмысленные какие-то намеки относительно того, то ли США вовлекаются в военную операцию Израиля, то ли каким-то еще образом обозначатся. То есть, ну, много домыслов по этому поводу, давайте порассуждаем. Вот, нас смотрят почти 3000 зрителей. Спасибо всем, кто присоединился. Просьба, пожалуйста, разместить ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Обязательно поставить лайк. Уже больше 1000 сделали это. Это поможет нам попадать в рекомендованные. И, конечно же, подписаться на канал Фейгин Лайв и на канал Юрия Евгеньевича Федорова. В описании к этому видео по имени Юрия Федорова, Федоров Эксперт, есть канал Юрия Евгеньевича, где выкладывается видео, где... Значит, Евгений делает оригинальные выпуски, так что вы можете там смотреть, подписываться и так далее, и так далее, и так далее. Юрий Евгеньевич, давайте с чего начнем. Вот скажем так, когда операция началась, ну, конечно, шок и эйфория одновременно, отдельных кто-то испытывал одновременно, потом ответные удары баллистикой, дронами и так далее Ирана и некоторое замешательство, потому что, ну, действительно, гражданские объекты в Тель-Авиве, в ряде пригородов Тель-Авива и так далее, очень болезненные, с гибелью мирного населения, но даже и некоторые военные объекты, но в целом, в общем и целом, похоже на то, что Ирану не удалось ничего противопоставить. Да? Можно ли судить о том, что Израиль начал эту военную операцию, и тот ответ, который был со стороны Ирана, ну, то есть обстрелы баллистикой, свидетельство о том, что у Ирана точно нет ядерного оружия, то есть нет боеголовки. Известно, тут опубликовано, по-моему, Стокгольмский институт опубликовал, у Израиля 90 боеголовок. Они, конечно, не признаются, но ядерных боеголовок у них почти 90 штук. Вот. А у Ирана все-таки нет, потому что вопрос, куда направлен? Что может такое быть, что у них какая-то боеголовочка есть, ну или Северная Корея по просьбе Москвы им передаст, и они ее применят, или еще каким-то образом ядерное оружие появится в этой истории. Или же уже понятно по ответу, по характеру того, что используется ответная лишь баллистика, лишь дроны со стороны Ирана, что ничего такого у Ирана-то, в общем, и нет. Вот как вам это видится?
Да, да, конечно, конечно. Дело в том, что если бы у Ирана были ядерные боеголовки, боеприпасы, потому что есть большая разница между, скажем, боеприпасом, в том числе боеголовкой, и вообще чем-то таким ядерным, ядерно-взрывным устройством, которое может взорваться. Так вот, ничего такого у Ирана пока нет. Пока нет. Дело в том, что, ну, во-первых, нужно сказать совершенно прямо и ясно, что страна, которая может считаться ядерной, может считаться таковой только после того, как она успешно испытала ядерное, ну, что-то такое ядерное, ядерное взрывное устройство или ядерный боеприпас. Но до тех пор, пока такого испытания нет, не только по формальным соображениям, по формальным критериям, но и по существенным, таким сущностным критериям, страна считаться ядерной не может, в том числе и с точки зрения ее собственного руководства. Потому что никто не знает, взорвется вот эта конструкция, вот эта штуковина, которую они, допустим, сделали, или не взорвется. А если взорвется, то как? Сможет ли средство доставки доставить это устройство к месту, где оно должно взорваться, к месту цели? Или всякого рода физические нагрузки на вот эту конструкцию, которые возникают в процессе транспортировки, ну, допустим, взлетает ракета, представляете себе? Перегрузки очень большие. Тряска, ну, по-научному вибрация, перепады температур. Все это может просто сделать ядерное устройство бессильным, просто отключить или каким-то образом сломать, испортить, вывести из строя системы инициирования ядерного взрыва, ну и так далее. Значит, вот испытание – это главный критерий. Иран ничего подобного не испытывал. По каким причинам – это другой вопрос. Значит, не испытал, потому что не мог. Вот мой ответ.
Ясно.
Теперь второе. Вы абсолютно правы. Если бы у Ирана были работоспособные ядерные боеприпасы, но, конечно, Иран об этом сообщил бы. И уж если начались вот такие массовые авиационные удары по территории Ирана, помимо всего прочего, не просто по территории, а по штаб-квартирам корпуса стражи исламской революции, по самым крупным деятелям этого корпуса, КСИРа, по разного рода, по различным, их, наверное, было там человек 5-6 высших командующих армии. Я просто делаю здесь специально нужно акцентировать на то, что в Иране есть как бы две параллельные армии. Это корпус стражи исламской революции и регулярная армия. Ну, ближайшим аналогом КСИРа являются нацистские СС. Это такое государство в государстве,
конечно,
со своей экономикой, со своими вооруженными силами, отвечающие за определенные направления работы, в том числе за создание ракет и за создание ядерного оружия. За это отвечает КСИР. Ну, так же, как в Германии, в нацистской Германии, значит, СС тоже отвечали не только за лагеря, не только за Холокост, но имели свои вооруженные силы и так далее, но и за определенные направления экономического развития, научно-технического, военно-технического развития, скажем так. Ну вот, значит уж, конечно, были бы какие-то заявления, была бы попытка нанести ядерный удар по Израилю, но ничего подобного у Ирана, значит, Иран не делал, повторяю, потому что не мог, потому что нечем было. Но вопрос в другом, ведь постоянно обсуждается и с полным на то основанием, а когда сможет Иран, вот если бы не было этой войны, создать вот ту самую ядерное оружие, ядерные боеприпасы. И здесь ответы самые разные, ну, были оптимисты, говорили еще там несколько лет, есть пессимисты, которые говорили, что тут речь идет о неделях, там, месяцах. Но понятно, что для не только для Израиля, но и для многих арабских государств, близко, значит, находящихся недалеко от Израиля, от Ирана, значит, иранское ядерное оружие – это угроза существованию, тут ничего другого не скажешь.
Так, уже почти 8 тысяч нас смотрит, мы в эфире меньше 10 минут, не забывайте, те, кто к нам присоединяется, сразу же ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Маленькое еще объявление, что, возможно, нас смотрят из России, и Мы, как вы знаете, продвигаем свой VPN, Фейгин VPN. Это такой продукт, вот, пожалуйста, на экране, через Telegram-бот, Фейгин VPN-бот, вы можете пройти по ссылке и подписаться на Фейгин VPN и использовать его для того, чтобы запрещенный, блокируемый в России, ну, не только в России, конечно, контент просматривать. У нас подписчики есть и из других стран, ну, просто в России это остро актуально. Вопрос этот, понятно, связанный с доступом к информационным обменам, он стоит острее, чем в других местах, поэтому... Те, кто хочет не иметь проблем с просмотром, то может подписаться на наш VPN. И, повторяю, вы не пожалеете, уже там скоро будет 2 месяца, как мы с ним работаем, и никаких особо серьезных нареканий мы не услышали. Так что это очень хороший, не анонимный, что очень важно, а персонифицированный продукт, который действительно помогает вам преодолевать препятствия разного рода к свободе информации и ее доступу к ней. Ну что же, а мы продолжим. Хорошо, Юрий Евгеньевич, скорее всего, ядерного оружия нет, несмотря на что они там безумно крутят глазами, пытаются изобразить, что там страшные удары будут. Вот сейчас они опять говорят, что начальник генштаба, новый теперь уже за убитым, 2, по-моему, убитых, говорит о том, что, пожалуйста, жители Тель-Авива, Хайфа покидайте, ну, нагоняют жути. В чем должны выразиться эти удары какие-то жуткие, кроме того, что мы уже видели? Да, баллистические ракеты, да, их не все сбивают, да, они долетают. Вот, по-моему, в Батьяме или где Ришон-ле-Циони, я не помню, да, большая гибель была гражданского населения, по гражданским объектам попали и так далее. Что еще Иран может предложить, кроме своих дронов, ну и той баллистики, это ракеты «Скат», я так понимаю, которые они в свое время слезали, сделали, так сказать, еще какие-то варианты модификации. Что еще может Иран сделать? Чем еще пригрозить с учетом расстояния там в 1000 с лишним километров между двумя странами? Вот вопрос.
Ничем. Ничем. Значит, у Ирана есть баллистические ракеты дальностью свыше, ну, свыше 3000 километров. В основном там дальность начинается, если смотреть по неким таблицам, которые, в общем, ну, в специальной литературе они есть, там рассказывается, какие ракеты есть у Ирана, какой дальности, с какой боевой нагрузкой и так далее. Значит, обычно там начинаются вот, ракеты средней дальности, достигающие Ирана, у них дальность начинается примерно с 1400 километров. Ну, так, по крайней мере, вот считают специалисты, не иранцы, западные специалисты. Таких ракет, ну, вообще говоря, до начала войны считалось, что таких ракет где-то порядка 800.
У Ирана.
Но оказалось, что больше. Оказалось, что порядка 2000. Ну, по крайней мере, такую цифру 2000 называли в Израиле. Что еще есть у Ирана? Есть крылатые ракеты тоже большой дальности. Ну, то есть такой дальности, которая достигает Израиля. Но, видите, баллистику сбить довольно трудно. Хотя, ну, об этом чуть позже. А вот крылатые ракеты, которые есть у Израиля, да и вообще крылатые ракеты сбить гораздо проще. Для этого не нужно вот такие уж совсем изощренные, очень мощные системы противоракетной обороны. Это крылатая ракета, это, ну, просто беспилотный самолет. Ну, и летит с большой скоростью где-то, ну, дозвуковой, но, тем не менее, со скоростью там где-то 900 километров в час. Вот, примерно такого рода конструкции. Вот они летают, но их сбить легко. Ну, легко, понимаете, по сравнению с баллистической ракетой. Вот надо понимать. Теперь, что, да, есть дроны. Но дроны тоже медленно летающие, как бы это сказать, конструкции, да, медленно летающие объекты. Скорость у них меньше, чем у крылатых ракет. Ну, соответственно, их сбивает в большом количестве, сбивает даже, ну, такая нормальная система противовоздушной обороны, которая есть, ну, которая уже там десятки лет. Таким системам. А вот с баллистическими ракетами ситуация совсем другая, но, и вот здесь но, Значит, у Израиля есть четырехслойная система противоракетной обороны. Или трехслойная, все зависит от того, включать железный купол в эту систему ПРО или не включать. Но, тем не менее, вот израильская система как минимум трехслойная. Плюс Израиль получил от Соединенных Штатов получил несколько систем ТХААД. Это система, которая может перехватывать, уничтожать баллистические ракеты где-то на расстоянии в несколько сот километров на больших высотах, ну, где-то на высотах, скажем, там, порядка 200 километров. Похожая система есть у Израиля. Дело в том, что Израиль и Соединенные Штаты тесно сотрудничают друг с другом в разработке вот такого рода противоракетных систем. ТХААД и одна из систем ХЭЦ израильских, они достаточно похожи друг на друга, и в Израиле их делали те же самые команды инженеров и ученых. Ну и я так думаю, что и американцы тоже делали примерно таким же образом. Вот. Значит, коэффициент перехвата, вот это сегодня были опубликованы определенные цифры, хотя это не официальные цифры, но тем не менее. У тех израильских аналитиков и блогеров, которые достаточно подробно освещают все эти события, значит, коэффициент перехвата от 85 до 90%. Ну, если, значит, это что это означает? Если летят 100 ракет, значит, ну, есть вероятность, значит, 10-15 ракет пройдут через эту систему и попадут туда, куда они направлялись, куда они были нацелены. Вот, значит, вот эта система, это очень высокий коэффициент перехвата. Это, ну, я даже не знаю, ну, строго говоря, это впервые в условиях войны, нет, не впервые, в условиях войны испытывались патриоты, достаточно хорошо испытывались в Украине, ну и эксплуатировались, использовались. Там тоже была достаточно высокий коэффициент перехвата, но, честно говоря, насколько я понимаю, ниже, чем в Израиле. Все-таки Патриот – это однослойная система ПРО, а в Израиле трех-четырехслойная система. Вот так. Отсюда гораздо меньший ущерб, который Иран нанес Израилю и наносит, по сравнению с тем, что планируют иранцы, и, честно говоря, по сравнению с тем, что можно было ожидать. И есть некоторые такие, ну, достаточно уклончивые, но, тем не менее, в общем, ясно выраженные оценки в самом Израиле, что ожидалось гораздо более серьезный ущерб. Но если говорить об ущербе, ну, 24 человека вот по состоянию на середину дня сегодня – 24 человека погибло. При том, что против Израиля было выпущено 370 ракет. Ну вот. Значит, что еще, какой еще ущерб понес Израиль? Это был атакован и прекратил работу нефтеперегонный завод в Хайфе. Была атакована теплоэлектростанция, ГЗР, если я правильно произношу, не самая большая, но и не самая маленькая ТЭЦ в Израиле. Ну, значит, были нанесены некоторые, ущерб нанесен некоторый институту Вейцмана в Тель-Авиве, ряду правительственных зданий, но, да, плюс, значит, вот 24 человека погибло, к большому сожалению. И сколько человек ранено? Ну, видимо, где-то речь идет о нескольких сотнях. Вот так я понимаю. Хотя полной статистики, как я понимаю, нет. То есть, во всяком случае, мне она неизвестна. Ну, в общем, вот такая такая ситуация. Все это несопоставимо с тем ущербом, который нанес Израиль Ирану. Вот это вот тоже нужно иметь в виду.
Вот, как раз об этом-то мы и хотели поговорить, да? Давайте, Юрий Евгеньевич, попытаемся оценить, что Израилю к настоящей минуте удалось. То есть первая часть этого вопроса. Действительно ли можно сказать, что объект Натанзе, например, уничтожен? Мы имеем в виду ядерные объекты, и там точно, так сказать, находятся центрифуги, лаборатории подземные и так далее. И понятно дураку, не знаю, какому идиоту, что, безусловно, ядерное оружие создавалось. То есть обогащался уран, ну и весь набор, все, что необходимо. Только дебил может считать, что Иран не стремился получить ядерное оружие. Сейчас уже, знаете, обратная волна идет, что нет, там мирный атом и так далее. Ну, это все на дурочку рассчитано. Был бы мирный атом, быстрее бы заключили бы соглашение, ядерную сделку. Вот. Второй объект Форда, ничего не понятно. Ничего не понятно. Вот МАГАТЭ даже комментирует относительно разрушения в Натанзе. А вот по второму объекту непонятно. И, видимо, он тоже задействован в серьезной степени, в очень важной степени. Под землей находится этот объект создания ядерного оружия. И вот первая часть вопроса. Удалось ли, как на ваш взгляд, и потому что пишет западная пресса, говорят эксперты, все-таки, ну, если не полностью прекратить ядерную программу Ирана, с учетом, что убиты еще и десяток или там уже больше физиков-ядерщиков, которые, собственно, занимались этой программой, я имею в виду иранских физиков-ядерщиков, в ходе этой операции. И, собственно говоря, значит ли это, что, ну, как минимум в ближайшие там, месяцы, а может годы, Ирану уже не удастся создать ядерное оружие? Вот, начнем с этого. Вот как вы видите эту ситуацию?
Значит, процесс создания ядерного оружия включает в себя несколько этапов. Это более-менее известно. Обогащение урана – только один этап. Поэтому нужно смотреть на, как минимум на два объекта, которые играют ключевую роль в иранской ядерной программе. Первое – Натанз. Натанз, судя по всему, выведен из строя надолго, хотя повреждены и уничтожены только поверхностно, то есть те здания, которые находились на поверхности. Но, и вот это вот принципиально важно, была прекращена внезапно, была прекращена подача электроэнергии на центрифуги, которые, собственно, в которых обогащается уран, а центрифуги, ротор, вертится, крутится с огромной скоростью, и, соответственно, когда требуется определенная процедура отключения и, значит, центрифуги, но это целая серия, значит, манипуляций должна быть проведена. А если просто отключить питание, там происходят всякие неприятные вещи, вплоть до разрушения центрифуги, если это, ну, в самом тяжелом случае. Так что вот то, что сказал Гросси это шеф МАГАТЭ, он сказал, что сильно повреждены, прежде всего потому, что центрифуги выведены из строя. Второй объект – это Фордо. Фордо находится в глубине горы, в глубине, значит, скальных пород, на очень большой глубине. Если Натанз находится, ну, вот на, там примерно 8 метров вот, между поверхностью Земли и, собственно, началом перекрытий, которые защищают этот, ну, эти подземные этажи. А Натанз, прошу прощения, Фордо, там десятки метров скальных пород. Но там может быть та же самая проблема с отключением центрифуг. Может быть, хотя об этом никто ничего не говорит, но я так думаю, что она вполне возможна. Значит, просто потому, что могли ударами авиации, значит, вывести из строя энергоснабжение. Третий объект – это объект в Исфахане или Исфагане. Это предприятие, которое производит две необходимые операции. Ну, по сути дела, две необходимые операции. Прежде всего, там производится газообразное соединение урана, потому что центрифуги работают с газом, не с твердым, не с жидким материалом, а с газообразным. А затем, когда обогащенный уран в газообразной форме возвращается на эти предприятия в Исфахане, значит, там из него делают металлический уран. Собственно, металлический уран, он и может использоваться в качестве взрывной начинки, взрывчатки ядерной, как в боеприпасах, так и может использоваться в топливных стержнях, которые изготавливаются для атомных электростанций. Вот объект в Исфахане, ну, обычно принято называть объектом, потому что непонятно, что это такое, ни фабрика, ни завод, ну, вот какой-то объект. Значит, объект в Исфахане тоже серьезно поврежден. Из этого можно делать выводы, что технически восстановление иранской ядерной программы, как минимум вот по этим трем объектам, потребует, ну, я думаю, от нескольких месяцев до нескольких лет. Ну, скорее всего, от года до нескольких лет. Это если Ирану будет позволено этими делами заниматься. Есть еще некоторые вопросы, на которых ответа нет. Потому что помимо ядерной взрывчатки, для создания боеприпаса необходим ядерный взрыватель. Но это очень сложное устройство. Там много электроники, там целый ряд специфических таких деталей, которые, собственно, и позволяют взорвать ядерную вот эту вот взрывчатку. Вот сделал ли Иран такой ядерный взрыватель или нет, это вопрос открытый. Судя по тому, что говорят в Израиле, но люди, имеющие доступ к информации, значит, Иран был близок, как минимум, близок к созданию такого устройства. Вот, но вот тут начинается но. Понимаете, потому что помимо чисто материального ущерба, требуется еще и заменить мозг иранской ядерной программы. Вот эти там 15-20 человек, да, которые ее возглавляли, и которые, собственно, вот являлись мозгом. А почему? Значит, ядерная программа, ну не только в Иране, если говорить о военной ядерной программе, как и многие другие, во всех странах, по сути дела, это именно так и дело и обстоит. По крайней мере, обстояло на начальных этапах. Это совокупность целого ряда проектов и, соответственно, конструкторских, инженерных и научных групп, которые решают конкретные узкие задачи. Вот таких групп может быть несколько сот. И они работают, в общем, независимо друг от друга по известному принципу «need to know». И, значит, тоже знаешь то, что тебе полагается знать. Вот тебе поручено разрабатывать там какую-то деталь бомбы или какую-то там деталь центрифуги. Вот ты этим и занимаешься. И там, по мере того, как ты продвигаешься, значит, ты более или менее успешный. Но ты совершенно не знаешь, что делают там соседи в соседнем, там, я не знаю, блоке или в соседнем здании, там, где угодно. Вот всю картину, которая есть, держит в уме держит несколько человек из высшего руководства этой программы. Вот заменить их очень трудно. Да, конечно, есть там записи, есть документы, есть все что угодно. Но заменить вот это вот руководящее ядро ядерной программы, а это не генералов заменить, потому что генералов много. Ну, а вот физиков такого уровня компетенции и квалификации, таких мало. Узких специалистов может быть много. Но, понимаете, нельзя ставить узкого специалиста во главу такого рода вот комплексной программы. Он с этим не справится. Вот это гораздо, на мой взгляд, я могу, конечно, ошибаться, но на мой взгляд это более серьезный ущерб иранским ядерным усилиям, это уничтожение вот этих вот там полутора-двух десятков высших руководителей.
Так. Нас уже 12,5 тысяч смотрят, и около 4 тысяч поставили свои лайки. Напоминаю, мы почти 30 минут в эфире. Очень важно, чтобы зрители ссылки на этот эфир размещали в своих аккаунтах в социальных сетях и группах, чтобы к нам присоединилось как можно большее число зрителей. Так что не забывайте это. Не забывайте. Смотрите, Юрий Евгеньевич, ну вот понятно, с ядерной программой более или менее. Скоро, кстати, все равно все станет ясно. Мы дальше об этом поговорим, о роли США и, так сказать, метаниях Трампа. Скажите, ну хорошо, у Ирана, тем не менее, есть баллистические ракеты. Вот они производили около 2000, как оценивает Израиль, там есть и крылатые ракеты и так далее. Но помимо наличия их на складах, нужны все-таки пусковые установки, нужны объекты ракетные, которые, собственно, осуществляют пуски и так далее. А вот с этим тоже, видимо, большие теперь уже проблемы. К настоящему моменту, ну, понятно, Израиль больше использует, как мы видим, свои самолеты F-35 для нанесения ударов. Насколько мы понимаем, Иран другой имеет подход. Они, я так понимаю, наземные имеют объекты, которые запускают эти ракеты и по ходу. Вы нам поясните, пожалуйста. И тем не менее, они, эти объекты, поражаются, и таким образом сокращаются возможности для запуска этих баллистических ракет, ну и некоторых других видов средств, да. И таким образом возможность сокращается. Мы судим потому, что все-таки удары снижаются количественно, арифметически снижаются по Израилю, и возможно, это свидетельствует о том, что уже есть проблемы с пусками этих средств, понимаете? Возможно, опять же. Как это оценить? Что вы думаете?
Ну, тут не думать нужно, знать нужно. Что мы знаем? Знаем мы следующее. Вот, ну, 2000, да, называлось ракет. Но тут есть одна хитрость, понимаете? Вот если посмотреть на структуру ракетного арсенала Ирана, ну, вот той его части, которая может долетать до Израиля, значит, там можно найти где-то от 5-7 различных типов ракет. Это плохо с точки зрения, ну, инженерной, если хотите, военной инженерной. Потому что нормальная, совершенно рациональная политика заключается в том, что вы испытываете, создаете, испытываете там, ну, допустим, даже 10 вариантов различных ракет, затем выбираете самый лучший, и вот его начинаете производить. Вот в этом это нормальная практика, рациональная практика. Так поступают Соединенные Штаты, так поступает Франция со своими ракетами, ну и другим вооружением. В Советском Союзе был определенный разнобой. Там, скажем, было несколько вариантов, скажем, ракет больших, стратегических ракет. На что, конечно, затрудняло эксплуатацию, потому что для каждой ракеты нужно иметь своих специалистов, нужно свои запчасти там, ну и так далее, свои пусковые установки. Значит, ну хорошо, это деталь, которую нужно иметь в виду. Второе, что важно, ракета, пока она лежит, у вас может быть 10 тысяч ракет, но вам нужны пусковые установки. Пусковая установка – это не бог весть какое сложная конструкция. Обычно это вот такая подвижная, такая большая платформа. Вот даже их много было, часто их показывали во время парадов и в Иране, и где угодно их показывают, в Москве, там, в Пхеньяне. Как они ездят, эти пусковые установки. Так вот, пусковых установок в Иране было, опять же, по израильским данным, было примерно 350 единиц. Из них 120, а то и 150 уже уничтожено. Вот израильская авиация сейчас гоняется, в первую очередь охотится за пусковыми установками. Потому что без пусковой установки ракета у вас не полетит, сколько бы вы не хотели. Да? Значит, вот количество пусковых установок сокращается. При этом что получается? Вот вы запускаете, пытаетесь, значит, готовитесь к запуску ракеты. Значит, из укрытия эта пусковая установка вылезает, значит, выползает, выезжает, как угодно. На ней, значит, ракета установлена, значит, она проезжает несколько километров к месту пуска. Они обычно эти места выбраны заранее и, значит, запускают ракету. Но в это время, пока она едет, пока она, ракета поднимается, и все прочие события происходят, проходит какое-то время, ну, не очень большое, допустим, но там, скажем, 10, 15, может быть, 20 минут. За это время можно эту установку зафиксировать либо со спутника, либо сейчас уже даже самолеты израильские достаточно свободно летают над территорией Ирана. Значит, у них есть оптические датчики и другие датчики, они видят, ага, вот выползла эта установка, ну, допустим, успела запустить ракету, а затем мы ее постараемся изничтожить. И, значит, вот, изничтожаем. То есть вот сейчас ключевой момент – это уничтожение иранских пусковых установок, я так понимаю. Да, их не так сложно восстановить, то есть произвести новые, но это тоже требует времени, понимаете? А время очень дорого, время тут не просто деньги, а время здесь это уже жизнь людей, это количество оружия, которое можно использовать против противника и так далее и тому подобное. Но вот такая ситуация.
Так. А с этим тоже более-менее понятно. Означает ли это, что через какое-то время этих установок в принципе не останется, и Ирану нечем будет, собственно, запускать? Ну, там, я не знаю, в какой-то обозримый срок, за неделю их может не стать. Такое возможно вообще?
Да, возможно, потому что вот, ну, видите, тут перед Ираном стоит какая проблема. Либо вы экономите и пытаетесь сохранить эти пусковые установки, но тогда они должны находиться в ангарах, желательно подземных, чтобы их не было видно, не видно ни радиолокаторами, ни оптическими датчиками. А если вы их хотите использовать, значит, их нужно вывести на открытый воздух, на открытое пространство, ну, с ракетой. Ну, тогда считайте, что вероятность того, что эта установка не вернется в ангар, ну, там, скажем, процентов 20-25. Вот. Значит, чем больше Иран будет запускать свои ракеты, тем большее количество пусковых установок будет уничтожаться. Сказать, когда у Ирана не останется значимого количества установок таких, ну, останется, скажем, там, 5-10 штук. Угу. Это я вам не могу. Это нужно гораздо более компетентных израильских специалистов.
Мы имеем в виду не то, что точность, мы имеем динамику, то есть можно ли видоизменить эту ситуацию Ирану, чтобы эти пусковые установки просто, ну, я не знаю, по-другому выпускать ракеты, там, попытаться получить от союзников, от Москвы или, там, я не знаю, от Северной Кореи или еще кого-нибудь, получить какие-то другие возможности по запуску или использованию этих средств? Вот вопрос, да? Значит, или же все вот так мертвенно будет методично уничтожаться и дойдет до точки? И дополнительный вопрос. Вот израильтяне запускают с авиасредств, да, ну, то есть с F-35, значит, в основном с них? То есть в чем разница? Почему, как бы, у Израиля эти возможности не сокращаются, а у Ирана сокращаются? То есть вот потому что именно авиация используется? По каким критериям здесь оценивается?
Ну, давайте посмотрим. Во-первых, ну, у России есть свои пусковые установки для ракет такого типа. Это прежде всего «Искандеры». Но я не думаю, что иранскую ракету можно очень легко приспособить для запуска с пусковой установки, которая предназначена для запуска «Искандеров». Это, ну, крайне сложная техническая задача, если вообще возможно. Другое дело, да, можно попытаться договориться с Москвой о том, чтобы вот какое-то количество этих пусковых установок иранских, да, по иранской конструкции, значит, там начали производить где-нибудь, ну, где-нибудь, я не знаю где. Или с Белоруссией, например.
Например.
Да, например, там вот в Минске есть завод, который производит очень многие пусковые установки такого вот типа, передвижные для российской армии. А есть завод в Волгограде, называется «Баррикада». Вот они там тоже, значит, производят. Но пока договоришься, пока значит, документацию там привезешь, пока разберутся российские инженеры в этой документации. Все же это время. А повторяю, время очень важно. Теперь об авиации. Значит, ну, авиация просто в Иране практически авиации. Ну, она есть физически, на земле еще, видимо, что-то осталось. Но, в общем, авиацию Иран не использует. Во-первых, потому что значительная часть этой их иранской авиации – это устаревшие американские самолеты, там F-4, F-5. Но это самолеты 60-х, 70-х годов. Они уже, ну, несопоставимы по своим возможностям. Есть несколько, там, по-моему, две или три эскадрильи, оснащенные российскими самолетами, Су-25, по-моему, и не помню еще какой. Ну, в общем, ну, более или менее современный самолет. Но иранцы их не используют. Они, в общем, понимают, что это занятие безнадежное. Израильтяне их благополучно уничтожают прямо вот на земле, на мирно спящих аэродромах.
А 15 с лишним тысяч нас смотрит, и около 5 тысяч поставили свои лайки, ну, совсем без малого, и мы уже 40, почти 2 минуты в эфире. Давайте тогда, Юрий Евгеньевич, обсудим положение уже больше политическое американской страны, как она собирается действовать, потому что мы судим именно по действиям Дональда Трампа. Я напомню, всю эту прошлую неделю, понедельник начался с того, что, ну, как теперь пишет американская пресса постфактум, что он отговаривал, точнее, ну, даже не поддерживал операцию Израиля по Ирану, несмотря даже на исчерпание в пятницу 60 дней ультиматум, который сам Трамп дал Ирану в письме на имя Аятолла Хаменеи. В четверг он уже как бы в самый канун самой операции пятницы 13-го вроде как махнул рукой и сказал, ну, в конце концов, я препятствовать не буду. После начала этой операции он, ну, скорее так, злорадствовал, паразитировал на теме, что, ну, я же говорил. Сейчас уже нотки раздаются более угрожающие в адрес Ирана, и эта перемена, надо понять, чем объясняется. Вроде как Иран, как обещал, Ормузский пролив не перекрыл, американские объекты в Ираке, в других местах Ближнего Востока не атакует, да, но, ну, по Трампу вообще никогда ничего толком не скажешь. Он говорит одно, потом другое, потом третье, потом возвращается к первому, то есть, но тем не менее риторика выдержана очень агрессивная, да, сейчас, что вплоть до того, что покидайте, значит, Тегеран, мы тут кое-что устроим. Чего непонятно, как. Если Америка вовлечет, то и исходя из того, что говорит Трамп или думает Трамп, там, я не знаю, это возможно в виде сухопутной операции? Вот так поставим.
А вот у нас какие-то проблемы были технические.
Да, немножко, ну, зависание было.
Значит, а слышали меня? Что происходит? У Трампа, как я понимаю, задача номер один и, собственно, единственная задача – это заключить ядерную сделку с Ираном. Угу. Потому что у него больше нет никаких внешнеполитических успехов и никаких перспектив достижения внешнеполитических успехов у Трампа нет. Единственное, на что он может надеяться, это ядерная сделка с Ираном. И тогда он может говорить о том, что вот я теперь такой великий человек, великий вождь и учитель, и вот я достиг такого большого прорыва. Что на самом деле? На самом деле Израиль выполняет роль дубинки для Соединенных, да, Штатов.
Ну, конечно.
Он выполняет за Америку черновую, черную работу. Ну, понятно, что Израиль получает за это возможность использовать американское вооружение. Это понятно. Которое он получает от Соединенных Штатов. Но, тем не менее, в общем, все шишки и ответные удары сыпятся пока на Израиль или на Соединенные Штаты, не на американские базы, которые там находятся рядом, не на американские авианосцы и так далее. Ну, вот так Соединенные Штаты обращаются со своими союзниками. Ну, особенно это характерно для нынешней администрации. Ну, так, такая администрация, такое выбрали, такого человека выбрали американцы. Бог им судья. Дальше. Трамп, как я понимаю, мечется. Это характерно для него вообще. Он человек, не способный выстраивать долгосрочные планы, он действует по наитию. Сегодня ему кажется, что можно обойтись без этой войны, потому что он, Трамп, все время говорил о том, что он достигнет этой сделки мирными средствами, дипломатическими, но теперь не получается. Значит, нужно дать Израилю зеленый свет на то, чтобы он применил силу. Теперь вопрос стоит о том, а применят ли силу сами Соединенные Штаты. Вот здесь Трампу и хочется, наверное, и колется. Конечно, если американцы решатся вмешаться, прошу прощения за вот эту вот лингвистику, значит, тогда американские противобункерные бомбы весом в 10 тонн каждая обрушатся на вот эти, на Натанзы, на Исфахан, на Фардо, и тогда уже, конечно, вопрос о иранской ядерной программе будет решен однозначно, ее просто не будет. А что?
Юрий Евгеньевич, вы нас слышите? Немножко подвисает у вас связь. Юрий Евгеньевич. Ну вот, сейчас подождем Юрия Евгеньевича, у него сейчас со связью не лады, что называется, мы... 47 минут в эфире, и почти 16 тысяч зрителей нас смотрят. 5,5 тысяч поставили лайки. Давайте в эту паузу еще раз порекламируем наш VPN, Фейгин VPN, который мы для вас создали в качестве такой платформы специальной, которая позволяет иметь постоянный доступ к запрещенному и блокируемому контенту. Ну, в частности, в России это актуально там вообще. Все самое ценное заблокировано, поэтому подписывайтесь на Фейгин VPN, это очень важно. Вы таким образом получаете неограниченный доступ к этим ресурсам. А вот, и в частности, к просмотрам YouTube, это важно. Ну и, конечно, это касается не только россиян, например, и тех, кто смотрит нас в других странах, возможно, и вам. Это так сказать, этот продукт, это через Telegram-бот получаемая подписка на этот VPN будет нужна, необходима, так что не примените этой возможностью воспользоваться. Да. Ну что же, дорогие друзья, мы уже почти 50 минут в эфире. К сожалению, что-то у Юрия Евгеньевича сегодня произошло экстраординарное. Два раза вот у нас подвисло, но мы, по-моему, основные темы обсудили, что называется. Посмотрим, как будет ситуация развиваться. Я только от себя добавлю, что если вы наблюдаете за тем, как реагирует нервозно, значит, во-первых, сама иранская сторона, например, посол в Москве иранский уже недвусмысленно намекает, что Москва швырнула иранское руководство, Иран в войне с Израилем и его союзниками отчасти, и что это никогда не забудется, и это общая позиция, видимо, иранского руководства. Они рассчитывали, что Москва как-то вмешается решительнее, остановит эту, как им кажется, бойню, поскольку погибают непосредственно руководители иранских силовых ведомств, и, так сказать, все ближе баба с косой подступает, собственно, к главному духовному лицу аятолла Хаменеи, вот, который прячется в одном из бункеров, но тем не менее, видимо, Москва все-таки воздержится от непосредственного вовлечения в конфликт, мы всегда знали, что из себя представляет кремлевское руководство, тут рассчитывать не на что. Точно они не станут вступать в войну с Израилем, а то и с Америкой, да еще и защищая Иран с помощью атомного оружия. Так что вот подобного рода инсинуации на этот счет, они под собой мало имеют оснований. Хотя будем следить за ситуацией, безусловно, завтра с Андреевичем Пианковским это тоже все обсудим. Ну, Юрий Евгеньевич, у нас буквально несколько минут. Как у вас со связью сейчас?
А вот вроде все восстановилось.
Восстановилось. Ну, вот, может быть, тогда суммируем из всего, что сказанного. Тогда вам слово, чтобы завершить уже. Что вы считаете нужным отметить и продолжить ответ на вопрос. Ну и по сумме, что можно сказать, как долго война продлится, скоро ли она закончится?
Я думаю, что Израиль побеждает, это очевидно. Иран находится в очень тяжелом положении, потому что, ну, с одной стороны, в общем, понятно, что надо либо идти на очень большую эскалацию, перекрывать Ормузский пролив, да. Но тогда удар будет, ответный удар будет тяжелейшим по Ирану. Это к Израилю присоединятся и Соединенные Штаты, и целый ряд арабских стран Персидского залива, в том числе Саудовская Аравия, потому что это удар по ней, в том числе и даже в первую очередь по Саудовской Аравии. Но решится Иран на это или не решится, один Бог знает. Теперь второй момент. Это судьба Али Хаменеи, Рахбара, верховного лидера Ирана. На нем сейчас от этой судьбы зависит судьба Ирана, на мой взгляд. Почему? Потому что если его ликвидируют, а разговор об этом идет, и в Израиле открыто говорят, что вообще-то вопрос на повестке дня стоит, значит, тогда в Иране начинается острейшая борьба за власть различных группировок. И в Ксире тоже есть разные группы, и между Ксиром и такими не ксировскими структурами, как то, например, Министерство общественной информации, по-моему, так оно называется, это разведка, разведка и контрразведка, но не ксировская, а вот она как бы помимо Ксира. Угу. И целым рядом других группировок, плюс этнические группы, которые будут, конечно, пытаться создать свои собственные такие этнические анклавы, самоуправляющиеся, начиная от северных провинций, которые населены азербайджанцами, и на юге там белуджи, арабы, луры и так далее. Сколько там, один бог знает, сколько этих этнических групп в Иране. Ну, персы составляют примерно половину населения, так вот, чтобы было понятно. Значит, все это, вся эта вот эта бочка, наполненная взрывчатым веществом, может взорваться, если уходит или его убивают Хаменеи, и, соответственно, начинается борьба за власть. Вот плюс третий момент – это позиция Трампа, потому что Трамп – это единственная персона, которая может остановить Израиль. Ну, просто вот сказать все, либо я прекращаю поставки вооружений, в том числе и боеприпасов, которыми вы стреляете по Ирану. Если нет, если вы не послушаете меня, ну, просто останетесь без бомб, без авиаракет там, и так далее и тому подобное. Вот три момента, которые нужно иметь в виду. Ну, плюс, что касается России, ну, тут я считаю, что Россия, ну да, она, конечно, имеет определенный выигрыш от того, что повышаются цены на нефть. Об этом очень подробно, много, и так сказать, с какими-то, пуская слюни, рассуждают российские пропагандисты. Но время этого повышения цен будет небольшое. Все вернется к уже имеющимся трендам. Так, по крайней мере, говорят многие специалисты. А так, ну что, Путину сказали, не вмешивайся, и сказал-то Трамп во время телефонного разговора, когда он сказал о том, что знаешь, дорогой Владимир, ну я немножко утрирую, но дальше идет точная фраза: пора бы тебе свою собственную войну прекращать. А Трампу совершенно не нужно вмешательство еще иметь Путина в качестве какой-то фигуры на переговорах, которая будет ему, конечно, но просто лишняя фигура совершенно. Путин Трампу на этих переговорах не нужен. Ну, значит, Путин будет сидеть и смотреть, как его союзник, не очень верный, не очень надежный, но все-таки союзник, значит, постепенно его разматывают и раздирают на части. Вот так будет.
Ясно. Ну что же, 55 минут мы были в эфире, и почти 16 тысяч нас продолжают смотреть, и около 6 тысяч поставили свои лайки. Огромное спасибо, что вы были с нами. Обязательно распространяйте ссылки на этот эфир, ставьте лайки и подпишитесь на канал Фейгин Лайф и на канал Юрия Евгеньевича Федорова. Федоров эксперт, вы его легко обнаружите по ссылке в описании к этому видео. Смотрите эфир там. И не забывайте подписываться через Telegram бот на Фейгин VPN бот, пройти по ссылке Фейгин VPN бот на наш персональный VPN. Ссылка есть тоже в описании и в чате здесь к этому видео. Ну что же, спасибо, Юрий Евгеньевич. Будем смотреть, как развивается ситуация. Ну, глядишь, может, на следующей неделе по этому поводу еще раз поговорим, если война к этому моменту уже не завершится.
Спасибо вам, что приглашаете.
Всегда рады. Доброго, Евгеньевич.